Глава 16. Да вот же она история, и отчего отец все государственное не любит. Май 1726 года. На борту Суймы.
Когда же?
Миша видеть больше не хотел город этот. Смотреть не мог на шпиль кирхи. На каждый звук оборачиваться устал. От хлопка паруса, мимо проходящей мелкой посудины, вздрагивал, вспоминая, как под ним хотел на реку стой выйти.
Когда, наконец, в море?
И вот на четвертый день после обеда наконец погрузились. В вечер Василий Дорофеевич, посоветовавшись с артельщиками, решил не выходить, хоть и белой ночи не успеть до моря белого дойти. Улеглись часов на 5. И как только рассвело, Мишка в момент швартовый отдал. Развернулись. Парус поставили и в путь. Кормщик усмехнулся.
«Прошлой осенью сын в узле простецком запутался. Рубить хотели, а сей год...»
Кормщик направил сойму не как обычно, в привычный никольский рукав. Взяв правее Кегострова, прошел мимо хабарки и повернул на новую двинку между Бревенником и Никольским островом. Миша ни разу не оглянулся.
«Вперед, к морю! И ветер посильней! Пусть голову проветрит!»
За работой он ту и вспоминать перестал. Как вдруг впереди справа, словно из памяти, выплыл знакомый шпиль кирхи.
«Высоченная! Сажени 10 будет! А может, пригрезилось мне все тогда, у дома? Может, ослышался? И ждет она меня? И в письме о том писано, а я...»
Тут показались еще 2 красных шпиля, покороче, и словно насадили на них, как на пики, 3 заветные слова, которыми жил всю зиму. «Вера», «Надежда» и на верхней, острый самый, «Любовь».
«Никогда не полюблю больше! Никогда!»
К нему подошел Осип Рязанов.
«Смотри, Мишка, то крепость, новая двинка. Государя покойного!»
Он перекрестился.
«Причуда! Церковь православная, апостолов Петра да Павла. А с виду как лютеранская. Знающие говорят, что то он повелел по первой своей любви к Аннушке Монс да кукую немецкому выстроить. Что, дескать, так в памяти все сохраню. То потом уж у них не сбылось».
Миша во все глаза смотрел на шпиль. «Разве так бывает у царей и несчастные? И разве сохранять то надо, а не ненавидеть?» Осип продолжал.
«А нам-то как быть? И плюнуть хочется, не наш ведь храм на нашей земле, и нельзя».
Он опять перекрестился на храм.
«Освящен как православный, хитро. Отчего царь Петр и после смерти велик? Да вот от того, что это к нас к европейскому приручает. Вон хибарка его».
Он указал за противоположный борт на небольшой домик, что, пожалуй, был меньше новой избы Ломоносовых.
«Тут еще хитрость. У нас у каждого в деревне по такому, а этот походным дворцом светлицами зовется. Построен, когда война шла, то значит намек, что государь, как и мы, когда война в государстве, с нами в одинаковом звании. Тут у него и токарня была, и баня пристроена. Правые окна, вишь, сына его, Алексея».
«Алешеньки убиенного!» Миша вдруг вспомнил материнские причитания.
«Нет, убиенные то царевичи Иван да Дмитрий и Анновичи, сыны Грозного. А Алексей Петрович, сказывают, сам».
«Что у царей с сыновьями-то?» — поразило Мишу.
«Смотри, караул меняют».
Осип поворотил зуйка к берегу, к воротам, из которых выходили строем солдаты с унтер-офицером. Четкие, выверенные военным опытом линии крепости, ее равелины, угловые бастионы, пушки, рвы, массивные ворота в белом камне – все поражало Мишу.
«Башенки красивые, углы завершают, строгость линий подчеркивают. Нет, больше, пожалуй, красоту придают. Что раньше-то этим рукавом не ходили? Почему все мимо? Зарисовать бы,
заползти на колокольню и вычертить. Сверху топади и то, что за стенами, как на ладони. Все вокруг рассмотреть можно. Матушка оттого, наверное, и любила на колокольне подыматься. Ей бы тут понравилось, бедная моя.
«Вон оттуда шведы на кораблях шли».
Подошел к ним после того, как ослабил правый шкот и дал парусу наполниться ветром Иван Малгин и указал в сторону острова Мудюк.
«Здесь Иван Рябов свое дело честно исполнил. Да так, что Россия поморских кормщиков теперь долго помнить будет. Смотри, Миша, пристань проходим. Сколь тут наших куростровцев со своими судами швартовалось. Белкамень орлецкий возили, кирпич от владыки Афанасия, лес строевой да свайный таскали. Тут слава наша, тут начало конца войны. Тут кругом царя Петра да наша поморская победа».
Миша смотрел во все глаза. «Да ведь вот же она, история. У писателя Дмитрия в Минеях древняя записана, а тут...» «Да вы-то откуда знаете?» Он поворотился к артельщикам. Те рассмеялись.
«Да ты на десяток лет родился раньше. Так сам бы этер вырыл». «Смотри вон на флаг», —
начал было, но не успел досказать Малгин. Василию Дорофеевичу с самого начала не нравилось, что слишком много тут петровского, царского. Хоть и не слыхал он с кормы, о чем на носу с сыном говорили, но догадывался. Оттого скомандовал.
«Готовься к повороту, лево руля!» «Какой тут поворот?»
Иван удивленно брови вскинул, но, подтолкнув Осипа, быстро пошел на свое место.
«Зуёк, носовой чердак! 2 дня не мыто!»
«Это-то с чего?» – удивился Миша, закрывая за собой дверку. «День за 2, что ли, пошел? И отчего отец не любит всего государева?» Кормщик тяжело вздохнул.
«Оно, царева, всю жизнь рядом со мной. А тут вот...» – он оглянулся по берегам. «И вовсе окружило. Последний раз прохожу этим рукавом. А вот что точно не последний раз делать надо, так это...»
Уже 2 года, как Лука Леонтьевич перестал в море ходить. Василий Дорофеевич, сам к рулю встав, идя на тресковый промысел, стал брать попутный груз. И сразу понял, то выгодно. Если, конечно, вовремя доставить, не попортить пути, не потопить и, договор заключая, правильной рукой по правильной ударить. А еще для себя он открыл, что полюбил торговаться. То дед Лука, какую цену ни называли, соглашался, а он, бывало, 3 дня стоял, не отчаливал, цену свою за перевоз держал. Зато потом хозяин товара не только на твое соглашался, а еще и прибавлял, лишь бы ты доставить взялся. И на все эти тяжбы кормщик сына брал, присматриваться и в счете ему подсказывать, учил.
«Ты все запоминай. Коль нос трет, или глазки сузит, или желваки у кого заходили. Пальцами кто по столу поигрывать начал, или ногой трясти, то, значит, сломится скоро. Так ты тут еще и накидывай. Тогда уж он на первое твое согласится, да еще и думать будет, что это он тебя уломал. Вот вам обоим и удовольствие. И какой вес, или в штуках что, в тюках или бочонках не сказали бы тебе, на берегу всегда по 3 раза пересчитай. Себе не доверяй. Еще для верности проси пересчесть кого. Перевешивай только на своем безмене. Или на весах казенных, контере. И учись быстро пуды в фунты перекидывать. Когда поймешь, что купец в твою сторону ошибся, всегда укажи на то. Он все равно домой придет, пересчитает, а так поблагодарит, и на следующий год он точно твой. И вот еще. Коль какой высокий чин с магистрата или там с таможни, попросит тебя, ну, небольшое, что попутное взять, бери. А от денег отказывайся, даже если хорошую цену предложат. Так одним твоим словом и получится, что он тебе уже должен, обязан. Тебе работа малая. Даже если и пропадет в пути что, не так сильно краснеть придется. Зато потом, случись что, пусть даже и через годы, о том ему напомнить можно и прибыток свой вдвойне получить. И вот еще тебе. На своих деревенских куростровцах никогда не наживайся. С ними, может, и в убыток торгуй. С холмогорцами своего не упускай. В Архангельске всегда с прибытком будь. А с иноземщиной, да когда в дальние края идешь, так если не нажился, то вся моя наука тебе впустую. Ты, Миша, честно хитрить учись. «Мишка, да где он?»
Сойма ходка шла, пользуясь отливом да попутным ветром, оставляя справа Мудюжский остров. Кормщик сына крикнул, поставив рядом с собой, учил.
«Здесь руля никому не доверяй. Одно из самых гиблых мест. Тут в песке столько кораблей замыто, сотни моряцких душ под нами. Ты приметы береговые запоминай. Течение, время приливов, ветров. А почуешь, что подводят они или туманом закрыты, к душам тем взови. Они никогда тебя не обманут. От них подсказка верная. Только не все слышат их. И не все, кто слышит, верят».
Старая Сойма шла за ключевой солью к Нёнаксе.
«Ну, пусть дня два там простоим», — рассуждал Василий Дорофеевич о планах. «После на Варзу Гурику, к жемчугам патриаршим. Там двух попутчиков высадим. И на Койду, на сальный промысел. Страсть, какое опасное дело, зверя бить. Чем ближе к тем местам, тем суровее глаза у тех, кто повторяет вековое. Идти на кеды, наживать себе беды. Оттуда на 3 дня к Окладниковой слободке завернем. Молчаливого пассажира высадим. Сукно для торговых рядов выгрузим. И только тогда к Екурскому становищу. И уж там до осени рыбачить. Трещочкой на год вперед наедаться. Оно, конечно, в Мезенскую губу идти крюк немалый. Да только безмолвный этот такую деньгу дал, что хоть на руках его туда неси, столь выгодно.
На нос Суймы, хлопая крыльями, присела чайка. Безденежный пассажир. Гнать надо беспошлинного. Миша присматривался.
Интересно, она замедляет нас или ускоряет ход? У нее ведь вес.
Значит, мы, как села она, в воду чуть опустились. Сопротивление, значит. Замедлились. Но у нее хоть и малая опарусность. Ее ветер толкает в нужном нам направлении. Она лапками держится, значит, вперед нас продвигает. Уравновешены ли оба усилия? Можно ли все это арифметикой вычислить? А вот если она крылья расправит, так уж точно вперед продвигать нас будет. Значит, белокрылая полезный, беспошлинный попутчик.